Да. Значит, что? Так, значит, мы дальше идем, да? А, значит, свобода выбора, сказать, правда, немножко отклонились в прошлый раз тоже, но немножко оно связано было со свободой выбора. А сейчас тоже немножко будет связано, наверное, разберем какой-то вопрос. А, в общем-то, идея какая? Мы в прошлый раз тоже что-то говорили, да? Мы говорили о том, что есть две концепции в понимании мира. Не знаю, помните, о чем мы говорили в прошлый раз или нет?
Я вспомню.
Что есть две концепции. Что это значит? Что, в общем-то, ну, как-то нас-то обучали в России, в Советском Союзе, как нас обучали? Что есть атеисты и религиозные, правильно? Атеисты, значит, они такие ни во что не верят, они такие все умные, рациональные, у них взгляд рациональный, да, на вещи. А вот эти разные верующие, они верят в разные вещи, глупости и так далее, да. И кто эти были религиозные, всякие верующие, это, ну, естественно, тот, кто верит в разные там религии, иудаизм, христианство, там, ислам, а также всяческие языческие культуры и так далее, да, всякие эти. Все они верят во что-то там, а вот мы ни во что не верим, мы такие, это, да, рациональные, да. А мы объяснили, что это не совсем так, это разделение не совсем правильно, что на самом деле есть другие, две, и по-другому разделение происходит в общем мировоззрении мира, что действительно есть две концепции. Одна концепция мы назвали верой в единого Бога, то есть, да, а другая язычество. Нет двух других, да, то есть что значит вера в единого Бога, что это мы, как мы определили. Мы объяснили так, что есть есть как бы некоторые противоречия в понимании сути в мире, да? Есть в каждом мире природа, мы видим перед собой. У каждого природного явления есть обязательно причина, да? Причина, с другой стороны, значит, каждое природное явление обязательно есть причина, правильно? С другой стороны, причина не может находиться в природе. Мы тоже разбирали это неоднократно, да? И это противоречие, а где же она тогда, если ее нет в природе? Мы же видим природу, а где же причина? А здесь на это, решение этого противоречия создает нам две концепции. Да? Одно решение, оно такое, что на самом деле причина, она есть обязательно, все знают, что есть причина, для каждого явления есть причина, только, ну, первая причина, назовем так, да, то есть причины, которые посередине, промежуточно, они как бы это переводят причину, не называются причина. А сама причина, суть, которая это, да, мы как бы подробно разбирали это, да, что она, эта причина, это то, что ни от чего не зависит, а то есть само делает или не делает, то есть оно как бы, да, причина это то, что не вынуждено, потому что то, что вынуждено, на перевод причина не является причиной. А то, что не вынуждено, то есть то, что само делает это действие, начало действия, оно никем не вынуждено, оно делает, оно само делает действие, это называется причиной. Ее не может быть в природе. Это понятно, да, потому что в природе, это нарушение законов природы, в природе есть только вынужденные вещи, явления, у которых есть причины. То есть они уже чем-то вынуждены и сами не являются причиной, а только следствием. Мир следствий. Мир природы – это мир следствий. Это понятно. И поэтому с точки зрения этой концепции есть два мира. Есть мир причины, мир следствий. Помним, мы это говорили. В принципе, не один раз мы про это говорили. Но каждый раз мы смотрим это с другой стороны, так что здесь это, да? Получается у нас как бы есть мир причины, мир следствий. Мир причины – то, что вызывает. Мир следствий – то, что вызывается. Мир следствия – это мир явлений, то есть мир природы. Понятно, да? Мир природы, который мы видим. У него есть причина. Причина – это другой мир. Причина, которая называют, это другой мир, да? Это духовный мир. Это мы назвали духовным миром. То есть духовный мир не имеется в виду что-то такое духовное непонятное, да? Как там многие объясняют, духовные запросы человека, я не знаю, все, что там не называют духовным миром, трудно это, да, объяснить. Духовная действительность – это очень реальная действительность. Это причина. Причина, мы говорили не раз, она более реальна, чем следствие, естественно, да? Поэтому мир духовный, что он представляет из себя совокупность причин, явлений, различных явлений в мире, то этот мир, совокупность этих причин, мы называем духовным миром. Это духовный мир. Да, это мы разбирали. Соответственно, человек, он тоже, у него есть природная сторона, то есть его тело есть. Душевная сторона, духовная его сторона, что это его душа, нефиш, рох, нешама, да? Что это тоже совокупность причин, так мы назвали это, да, для поведения человека. Нефиш – это совокупность причин для физиологии организма человека. На упрощенной схеме, да? Нефиш – это как бы совокупность причин для физиологии человека. Все процессы материальные, физиологические, которые проходят в теле человека – это нефиш, ответственность за это. Причина их – это нефиш. Но на самом деле это не совсем не только физиологические процессы, различные физиологические инстинкты тоже относятся к этому. Но не будем в это входить, да? Теперь, потребности физиологические и так далее. Кроме этого есть рух. Рух – это как бы совокупность причин, которые ответственны за дух, за эмоциональную сторону человека. Мы ее, в принципе, назвали самим человеком когда-то, да? Что это сам человек, в принципе. Ну, обратно не будем уходить в эти детали. Это, в общем-то, рух. Рух – это, да, тоже духовная сторона, как бы на другом уровне. И нишама – это еще один уровень духовности, что он связан с разумом. Где разум? Обратно, разум не физический, как мы когда-то объясняли, а разум имеется в виду идея и абсолютная истина, назовем так, где, в принципе, это связано с понятием Торы. Да, истина сама по себе с понятием Торы. Ну, обратно не будем входить в эти детали, чтобы это объяснять, когда-то мы это объясняем. Получается у нас как бы это, да, есть три уровня, на самом деле есть еще два уровня, но мы о них обычно не говорим. Говорим вот этих трех уровнях, которые как бы находятся, назовем это так, внутри человека. Тоже непонятно, это мы еще обсудим этот вопрос. Получается у нас так, да? Точно так же, параллельно этому, есть в мире природы тоже уровни, духовные уровни. Понятно, да? Тоже в каком-то смысле нефеш, рух, нешама и так далее. Да? Совокупность причин. Теперь, мы говорим так, духовная сторона мироздания – это совокупность причин. Правильно? С этой точки зрения. Мы сейчас рассматриваем одну концепцию, да? Первую концепцию, что разделяет... И мир на два мира. Мир явлений и мир причин. Да? Так с этой точки зрения мы сказали, при духовный мир это совокупность вот этих вот причин. Но на самом деле это обратно упрощенный взгляд человека. То есть человек смотрит снизу вверх. Мы смотрим отсюда то, что мы видим. Мы когда смотрим на мир, мы не видим связи между явлениями. Да? Естественно, мы не можем себе представить также связь между причинами этих явлений. Тоже понятно, да? То есть мы не знаем, почему вдруг происходит то-то и то, такая связь между ними. Человек переходит дорогу, и у машины отказали тормоза, и авария и так далее. Человек зачем умер, да? Теперь получается, почему? Случайно. Что значит случайно? Совпадение. Случайно отказали тормоза, да, человек приходил и так далее. Приходил через дорогу. То не видим связи между явлениями, тем более мы не видим связи между причинами этих явлений, да? Но то можно предположить, что был какой-то замысел, что человек должен был попасть под машину. И поэтому отказали тормоза именно в тот момент, когда он проходил. То есть очень может быть, что одна причина, она ответственна за два этих явления. Но мы, люди, смотря с нашей точки зрения, не видим этого, потому что для нас это скрыто. Поэтому, когда мы говорим о духовном мире, мы говорим о совокупности причин, много причин для каждого явления. Не видим связи между ними. Но если посмотреть глубже в мироздание, обязательно, и просто логический взгляд, то есть начнем делать логические выкладки, логические рассуждения, как это и в принципе делается в различных книгах, даже не обязательно по еврейских книгах, по философии. Когда есть там книга, начинают рассматривать идею, да, как это функционирует духовный мир, обязательно должны прийти к выводу, если идти в этом направлении, обязательно прийти к выводу, что все эти причины или все эти стороны духовного мира – это в каком-то смысле проявление одной причины. Или различные стороны одной причины, которая, в общем-то, вызывает все, но она, когда мы смотрим с разных сторон на нее, мы видим различные причины отдельные, как будто бы, да, и только потому, что мы плохо видим. Но если посмотреть глубже на это дело, то все причины, они объединяются одной причиной, как бы, что одна причина, которая вызывает все функционирование мироздания, мира природы и материальной, и духовной, и так далее, оно как бы его вызывает, то есть она и его вызывает, в этом смысле она как бы его создает, им управляет. И вот это первая причина, одна причина, которая, в принципе, вызывает весь мир, создает его, управляет, и мы называем Творцом, Создателем мира. Беседа, да, понятно. Это первая концепция, как она построена. Да? Вторая концепция, как она построена, языческая, другая, противоположная. Она разрешает это противоречие, которое мы сказали. То есть, какое противоречие было? Что с одной стороны, у каждого явления есть причины. С другой стороны, причина не может находиться в мире природы. Да? Как они различают это противоречие? Они говорят такую вещь. Та действительность, которую мы видим перед собой, это единственная действительность. Нет другой действительности.
Да, как Владимир Ильич говорил. Как он говорил, что действительно, да, то, что в наших ощущениях, да, мир, который представляется в наших ощущениях, это все, что есть. А как он не таким словом говорил, немножко по-другим, я же не помню, да? Да. Действительно, это мир, который представлен нам в наших ощущениях. Что такое он говорил, да?
Дано нам
в ощущениях. Дано, да, действительно, дано нам в ощущениях. Да? То есть то, что мы видим, это то, что есть. Больше ничего нету. Да? Нет, мы же не видим его, если мы не видим. Значит, нет, кто сказал, ты придумаешь разные фокусы. Это фантазия, что есть какой-то там духовный мир и так далее, все это, да, глупость, нет ничего, да, с его точки зрения. Значит, получается, нет, есть только мир, то, что мы видим. Хорошо, но тогда есть противоречие. Какое противоречие? Что, где причина всему, правильно? Не один раз мы занимались этим вопросом, где причина? Решение такое, что на самом деле это правильно, что у каждого природного явления есть причина. И эта причина как бы, да, мы ее не можем увидеть простым взглядом, да? Но на самом деле это правильно, что каждое явление в природе, оно вынуждено иметь причину. Нет самостоятельных как бы явлений. Но это большинство явлений в природе таких, большинство объектов таких, почти всех, да? Что они вынуждены и не имеют какой-то, да, и, значит, вынуждены, у них есть, кто-то их вынуждает, и причина, у них есть причины, которые их вынуждают. Но есть некоторые явления в природе, которые отличаются, да, которые как бы особенны в этом смысле, отличаются от других объектов, природных объектов, что они являются сами по себе причиной. Да? Например, солнце. Солнце, скажем, да, на самом деле все происходит солнцем. А почему происходит все в мире? Это причина всему. Оно является причиной, да? Например, одна из идей. Солнце является причиной всему тому, что происходит. Мы же ищем причину для всего, правильно? Есть, где есть солнце. А как это может быть? Солнце же это природное явление, оно тоже должно быть вынуждено. Правильно, что это так должно быть, но солнце оно особенное. Это такое чудо внутри природы. Почему это так? А так не бывает. Правильно, что не бывает. Но солнце это не простое явление, это Бог. Седер? Ида, это Бог, я в него верю. Я верю, что оно имеет особое качество. Я верю в солнце. Я верю, что оно является источником действия. Все, что происходит в мире, начинается с него. Что они решают таким образом? Они решают такую вещь, что на самом деле, с одной стороны, да, есть только природа. А причина, где причина? Причина тоже находится в природе. Мы, когда пытались разрешить это, сказали, что есть причина, она отдельно, это отдельный мир, нет другого выхода. Они говорят, нет, это не отдельный мир, есть мир, и в мире есть причины. Есть одна, в принципе, все объекты, они вызваны, они вынуждены, но, скажем, солнце, оно особенное. А можно взять не солнце, можно взять луну, или какого-то идола, такого, другого, камень какой-то, да? Какое-то, да, какое-то явление физическое, какой-то закон природы определенный. И так далее, и назвать это началом действия. И тогда, значит, с него все начинается. А, какие доказательства? Нет у меня доказательств, но я в это верю. Да, я так предполагаю, я так думаю, и не знаю, откуда они берут это обоснование, не принципиально. Не всему требуется обоснование, обоснование только мы ищем. Многие люди обоснования не ищут вообще, да?
Но они же делят по-другому, они говорят, что есть... Вот материализм и...
Сейчас мы подойдем к этой точке зрения, да? Приходится, я говорю, две концепции, да? Вторая вот эта концепция, о которой мы говорим, это язычество. Это понятно.
Это материализм или это другой?
И язык? Сейчас мы разберем точно, к чему это относится. Все, да? То есть мы подходим к идее, да? И к идее язычества, правильно? Я верю в какого-то идола, в какой-то, да, какого-то идола. Что значит верить в идола, как в солнце, в звезды или так далее? Имеется в виду, если посмотреть это глубже, точно, имеется в виду, что я считаю, что этот какой-то определенный материальный объект является источником действия. И несмотря на то, что это противоречит обычному научному восприятию мира, то есть, да, с точки зрения обычного природного это явление, такое, так природное явление обычно не работает, я не выступаю против физики. Это правильно, что все явления подчиняются законам физики. Но вот это вот данное, этот данный объект, он особенный. Поэтому я его называю Богом. Все да? Это точка зрения язычества. Иначе они должны как-то объяснить идею причины, иначе у них нет другого возможности.
Разве язычество не в том, что есть много богов, и каждый бог управляет своим как бы...
Есть много разновидностей язычества, да? Мы как бы говорим здесь одну из разновидностей, да? Ясно, можно верить не в солнце, можно верить в луну, можно верить в какую-то...
Нет, только солнце, чем это отличается от единобожия? Просто они называют богом солнце. Вот есть единственная причина,
нет,
это солнце.
Тот момент, нет, идея в чем, да? Когда мы говорим о едином Боге, да, мы говорим об абсолютной истине. Мы утверждаем, что это абсолютная истина. Абсолютная истина, то есть, что не может быть другой истины. То есть, когда мы говорим, что есть абсолютная истина, она тем самым исключает любую другую истину. Понятно, да? Это идея абсолютной истины. Но почему мы так утверждаем? У нас есть обоснование на это. И если мы этим, как бы, да, здесь уступаем в этой точке зрения и не утверждаем это так, то тогда наша точка зрения абсолютной истины тоже неправильна. Да? А у них нет такой проблемы. Да? У них нет такой проблемы. Очень, да, у них как бы что? Солнце, оно является источником действия. Очень хорошо. А, кто-то скажет, что оно является источником действия. Смотри, может быть, в чем-то он прав. Немножко это, немножко это. Нет проблемы, да? А в конце концов, какая разница между ними? Это природное явление, это природное явление, да? Когда я говорю о духовной действительности, то есть некоторая идея, которая является, да, мы просто прошли быстро и не объяснили эту вещь, когда мы пришли от совокупности причин к одной причине, мы не объяснили, как мы перешли. Это как бы отдельный разговор, да? И в этом заключается, что ты говоришь, да? Но в принципе там, если провести расследование, то действительно невозможно предположить, что есть две силы, которые руководят миром. Две причины независимые. Если они независимые, две причины, то есть противоречия, то получается одна зависима от другой, или одна ограничивается другой, да? Есть там проблема. Если, скажем, две силы, которые управляют миром, две причины мироздания, да? То тогда есть противоречие между ними. Оно же, если они независимы один от другого, то тогда одно ограничивает другое. Да, тогда получается, что они, да, тогда уже получают, они не становятся независимыми. Мы же ищем причину, которая ни от кого не зависит. То, что его кто-то ограничивает, значит, оно уже от кого-то зависит в каком-то смысле. Поэтому это само по себе не может быть причиной. Тогда получается, что нет причины. Мы всегда ищем первую причину, то есть ту причину, которая ни от кого не зависит. А в тот момент, как только есть две причины, они одна от другой зависят. Как бы у каждого есть своя область, она не может выйти из своей области. Правильно? В этом смысле они уже не являются настоящей причиной. То есть причина должна быть все равно нечто, что, да, то есть кто-то должен создать эти две силы, две причины. Из нее должны, да, и так далее. То есть есть там разные логические выкладки, которые приходят обязательно к выводу, что есть только один, а не это, да. А в язычестве нет такой проблемы. Да, может быть один бог, может быть два бога, может быть 10, какая разница, солнце, еще там что-то. Они могут разделить свои эти, да? Что, в конце концов, мы говорим о природе.
Мы говорим, что вообще нет причин. Как бы природа существовала всегда. Нет никакой природы. Она все время есть.
Извини, очень хорошо. Отдельный разговор. Да, она есть очень хорошо. Ну камень-то упал кому-то на голову. Ну где причина этому? Ты скажешь, нет причин, а он скажет, мне на голову камень упал. Ты мне рассказываешь разные штучки. Кто бросил мне камень на голову? Есть вопрос простой.
И это причина, я хочу ее видеть.
Да, ты мне рассказываешь о том, что мир всегда существовал очень хорошо. Ну кто, где причина, правильно? Есть же причина, почему камень упал. Или нет? Ну,
можно сказать, что это ограниченный взгляд на мир. Почему должна быть?
Все, что хочешь, но... Да, да.
Причина закончена.
О, тогда ты хочешь сказать другую вещь. Ты хочешь сказать на самом деле то, что мы считаем. Что у каждого явления в природе есть причина, это на самом деле иллюзия. На самом деле нет причины. А есть различные случайные явления, которых не связывает ничто. Есть такая одна точка зрения философии, но она очень проблематична. Мы ее не рассматриваем сейчас, во всяком случае. Да? Есть такая точка зрения, но она не принимается. Очень проблематична сама по себе. Когда-то рассматривали эту точку зрения. Это глупость такая, да, потому что если действительно так, мы должны наблюдать в мире хаотическое движение разных этих, без связи. Но мы же видим связи одно с другим. Значит, если есть связь, значит, кто-то их направляет, значит, одно связано с другим. Если есть порядок в мире, то значит, есть связь между вещами, потому что не может быть иначе порядок. Порядок — это противоположное случайности. Случайность не может быть, да? Правильно, да?
Существуют законы какие-то физические.
А, закон, значит, закон является причиной этого. Значит, этот закон является причиной такого-такого-то явления. Правильно? Почему камень упал, есть закон притяжения. Беседер, значит, или то, что ответственно за этот закон, или тот, кто вызывает этот закон. Не принципиально, да? Но есть эта причина, почему камень упал.
Почему он именно упал на голову?
Это еще, давай, это тоже есть
у причины. Это второй вопрос.
Вторая причина. Да. Беседер, понятная идея, да? Просто человек может подбросить камень, вдруг он упал ему на голову. У него есть претензии, почему я в конце концов бросил его вверх. Ты что, если бросал его себе на голову, почему вдруг мне на голову упал? Да, может задаться философией. Ну, говорят, что Ньютон таким образом пришел к выводу этого. Да? Яблоко ему упало на голову, и пришел к выводу, что я силу притяжения.
Яблоко тяжелое было.
Беседа, да? То теперь получается, как бы, да, так они приходят к такому выводу. Теперь получается, и они есть многобожие. Многобожие есть не идея именно, что есть много богов. Много богов — это потому, что у них нет идеи абсолютности. То есть вы идеи духовности обязательно, мы обязаны прийти к идее абсолютности, потому что иначе мы приводим там к проблемам. Да? А у них нет проблемы с этим. То есть мы говорим, что солнце является причиной. Да? А ты говоришь не для 100%, а для 80%, тоже хорошо.
Не, ну мы же тоже так говорим, Разыхарин, что, допустим, есть причина, что это духовный мир, а есть причина причин, что это Творец.
Да.
Почему мы это не считаем двойственностью? Так же можно
сделать. Не, мы сказали, что на самом деле, если рассмотреть глубже, ну просто мы сделали это быстро, не подробно, да? Ты прав.
Они говорят, солнце — это причина. Ну и не допускают, что может быть у этой причины есть еще причина. Есть дальше причина причин. То есть да. Почему это считается?
Почему они считают, у них нет проблемы здесь, да, ты говоришь? Почему они могут предположить, что есть еще какая-то сила, другая, да? Да.
То... Чем это отличается от нашей точки зрения? Ну это, конечно, отличается, но как это можно объяснить?
Да, почему? Считаем, почему они допускают многобожие, а мы не допускаем многобожие?
Потому что по нашей, да? схеме же это тоже не прямое, как бы, да?
Мы тоже можем сказать, что может быть есть две силы духовные.
Причина — это духовный мир, а да. Есть причина, что это творится.
Да, ну, то есть ты можешь сказать так, что у нас мы можем тоже прийти к идее многобожия, что есть две силы, скажем, духовные, которые руководят это, да? Но мы говорим, этого не может быть. Почему? Не, потому что они противоречат.
Что с их стороны, они могут прийти и сказать, что это не многобожие.
Кто-то управляет солнцем, кто-то луной. В смысле, один кто-то.
Есть один солнце. Есть причина.
Значит, они говорят о том, что есть Творец, который создал мир. Но он потом передал свою силу или ответственность солнцу. И солнце управляет этим, да?
Есть такая точка зрения.
Конечно, есть. Но это обратно. Мы не хотели здесь входить во все объяснения. Потому что есть множество разновидностей в язычестве. Это одна из них, да?
Мы считаем
язычеством. Это тоже язычество. Почему? По простой вещи. Потому что Творец не управляет тем, что происходит здесь, а у солнца у него появляется некоторая самостоятельность. У язычества какого-то башка. Есть самостоятельная сила, она свободна. С нашей точки зрения нет самостоятельного. Даже ангел, он в принципе автомат, который 100% выполняет только... Да, это мы как бы... А то, что мы говорим, что ангел что-то сделал, имеется в виду просто как бы название. На самом деле Творец это сделал. Но мы это действие называем ангелом, да, то есть...
Ангел, да, как инструмент.
Да, то есть у него нет ни на мгновение своей самостоятельности, да? А здесь они говорят по-другому, что Бог, конечно, почему он пришли к этому выводу, это другой разговор. Да на самом деле, то мы хотели бы это дальше рассмотреть, эту точку зрения.
Я уже понял это.
Да, что на самом деле, это когда они говорят таким образом, с точки зрения тоже нет духовности. То есть на самом деле получается так, у них есть противоречие, проблема, как мы сказали, какая проблема? Что причин, должна быть причина. И есть только мир, который существует перед нами, да? Это причина. Да? То есть какое-то явление. Материально оно является причиной. На это тоже есть проблема. Почему? Потому что физика говорит, наука говорит, все наши мировоззрения говорят, что не может быть солнце источником причины. Да? Это у них возникает в результате это второе противоречие. Приходят они и хотят разобрать это, разрешить это противоречие именно таким путем. Они приходят и говорят, что на самом деле есть кто-то вне этого мира, который создал этот мир, но передал свои полномочия солнцу, которое руководит, да? Или какой-то духовной силе, да? А на самом деле это как бы способ выйти из противоречия, но не решение. В конце концов, они остались на той же самой точке зрения, они не перешли на другую точку зрения. То есть им это нужно было для того, чтобы выйти из своего противоречия, как бы, да? То есть они могут прийти и сказать, что на самом деле есть как бы две силы, духовные, как бы, так они называют это, да, вне природы, которые руководят, они боги, этот бог один, это там бог. Есть у солнца есть свой бог, то есть когда говорили, имели в виду какой-то материальный объект, не имеется в виду он сам, а имеется в виду его суть, его причина, которая его вызывает, а его суть, она является богом, да? Но эта суть, и получается, как бы они все равно выходят за пределы мира природы, но не совсем так, потому что даже выйдя за пределы природы, они снова остаются в природе, потому что мы говорили о природе, что мы говорим природа, да? Потому что природа, как мы говорили, это не только то, что мы видим. Да, есть природа, она сложная вещь, да? Есть у природы разные пласты, как бы, да? Есть действительность природы, которая, в общем-то, на другом уровне, то есть она с нашей точки зрения выглядит как духовная. Да, потому, да, мы же говорили, это есть другая действительность, вот да, это. Что это как бы, ну, назовем это, как они называют, совокупность причин для функционирования этой природы. Это как бы другой пласт такой, другое, да? Другой слой, что он, в принципе, вызывает все, что здесь, да?
Это фараон, да?
Да, да, то, что мы разбирали это с фараоном, но это колдовство. Колдовство пользуется природой на другом уровне, на более высоком уровне. Но это тоже природа. Почему? Потому что она подчиняется законам. Даже человек может пользоваться этим законом, да? То, что подчиняется законам, это, в принципе, природа. Мы определяем природу как то, что я вижу, это не совсем правильно. Если смотреть более в общем смысле на природу, это то, что находится в рамках закона, да? Потому что духовное, как мы сказали, оно самостоятельно, оно не подчиняется никому, да, в этом смысле. Да?
И вся эта философия для чего? Чтобы разрешить себе...
Да, не будем сейчас входить в это дело, да? Мы сейчас говорим о другой вещи. Беседер, это понятно, да? Да, понятно, что получается на самом деле, даже когда они придумывают разные выходы, как бы... Мы не говорим о самом природном явлении, а только то, что его вызывает, что это вроде бы уже не совсем природа, но на самом деле это тоже природа. И поэтому оно остается все равно на уровне язычества. То есть язычество есть много разных. Есть, которые говорят, вот камень, он является причиной всему. Есть, которые говорят, что есть некоторая идеология. Есть какая-то философия, что за этим камнем стоят некоторые силы природы. Они являются Богом. А есть, которые говорят, не просто силы природы, а есть некоторый ангел, который управляет этим. Он сам все делает. Да? Почему? Как это он сам? Кто-то создал, но передал ему силу. Теперь он самостоятельный, он сам действует. Обратно мы приходим к идее того, что причина находится внутри природы. Это природа, другая природа, третья. Есть множество разновидностей в идеологии язычества на разных уровнях. Но мы просто не хотим сейчас разбирать все эти тонкости. Теперь получается, значит, это вторая точка зрения. То есть вторая точка зрения, она говорит о том, что причина находится в природе. Или в этой природе, или в природе чуть более духовной, на уровне колдовства, на уровне того, другого, третьего, не будем ходить в это. Беседа. Это вторая точка зрения, да? Вторая концепция. А, мы разбирали, почему у них многобожие, многобожие, то, что ты спрашивал, да? Почему они себе позволяют многобожие, да? Да, духовность не предполагает, нет возможности это, да? Да. Идея многобожества. То, что мы сказали, что когда мы говорим с духовной точки зрения, мы обязательно приходим к идее абсолютной истины. Абсолютная истина, она исключает возможность другого, да? Им не нужна абсолютная истина. Почему нет? Да? Почему нет? Что если у них есть один Бог, он не мешает другому Богу. В их концепции это не это, да? Ну да, правильно, так мы сказали, вот что с этой точки зрения тоже. Когда мы предположили, что есть идея духовного мира, что мы сказали? Что причина не может быть в этом мире, правильно? Причина должна быть в другом мире. Почему причина не может быть в этом мире? Потому что в этом мире все ограничено. Да? Поэтому, когда мы говорим о причине настоящей, о причине, мы имеем в виду действительность, которая ничем не ограничена. И тогда обязательно мы должны прийти к идее единого Творца, что он никем не ограничен. Любой уровень ниже этого, всегда есть какие-то границы. Один ограничивает другой и так далее. Да? Лёжный. Да?
Почему она не может быть ограничена?
Почему тогда это уже мы находимся в рамках природы? Тогда нет, да, да, мы ищем причину, первую причину, которая не ограничена, да? Которая первая причина на самом деле. Она не должна быть ограничена, потому что иначе тогда она кем-то другим вызывается. Есть для него причина тоже. Беседер?
Это как-то логически не очень. Почему не может причина, которая отвечает там за свет, другая причина отвечает за тьму?
Нет, тогда это называется две стороны одной, они между собой
например,
противоречат один другому или нет?
Единство это.
Если не противоречат один другому, то тогда они являются двумя сторонами одной вещи. Мы ищем тот корень, который вызывает их, да? Беседер? А если они противоречат один другому, то есть они как бы, по-настоящему противоречат один другому, они как бы самостоятельны, то тогда мы приходим к проблеме, что они оба ограничивают, один ограничивает другого. Нет, здесь первого, они не являются причиной ни то, ни другое, настоящие, да? А когда мы предполагаем, что причина на самом деле находится внутри природы, да, мы первоначально предполагаем ограниченность, по всей видимости, да? Что природа сама по себе ограничена. Нет?
Ограничена до мелочей.
Да? В середине эта идея, что на самом деле наверное, я бы сказал бы это по-другому. И что то, что они предполагают, что есть некоторая сила, которая управляет миром, она находится в природе, они не стремятся к обоснованию этой вещи. То есть они считают, что нет возможности обосновать это до конца. Да? То есть, в принципе, суть находится в чем? Мы утверждаем, что у нас есть, что то, что мы утверждаем, это истина, она абсолютная истина. Поэтому нам нужно обоснование. И поэтому в нашей логике есть обязательность противоречия, если эта причина не одна, а две, да? Тогда это уже появляется не абсолютная истина. Это то, что мы утверждаем. Мы как бы хотим сказать, что есть только истина наша, и больше ничего нету, да? А у них нет этого утверждения. То есть они как бы первоначально не могут обосновать свою. То есть никто, тот, кто верит в Солнце, он не может доказать, что Солнце является источником этого. Да? Когда я говорю о идее, о первой концепции, и говорю, что Творец есть обязательно, он управляет этим миром, я в принципе могу это доказать, обосновать. Да, нет сомнений, правильно? Мы не один раз это делали, да? Во всяком случае, это то, что я утверждаю, да? И поэтому всякое противоречие этому я должен как-то разрешить. Да? Я, как бы, когда мне говорят, откуда ты знаешь, я могу доказать. Но он, когда утверждает, что, скажем, он верит в Солнце, он говорит, что он это верит. Он не может доказать. И он не предполагает, и он не думает доказать. То есть не то, что он не может доказать, он не хочет этого доказывать. Он принимает это на веру. Мы-то ничего не принимаем на веру. Это то, что было, да, мы не один раз разбирали, правильно? Поэтому мы хотим доказать каждую вещь. А у них, как бы, в их идеологии нет возможности доказать ничего. То есть они считают, что нет возможности доказать. И поскольку нет возможности доказать, надо во что-то верить. Как все эти религии, да? Я верю в это, другой верит в это. Надо чем-то обосновать. Ничем. Он не может обосновать, я верю. Я так думаю. Мне так кажется. Ты можешь верить в что-то другое. И тогда появляются возможности для разных мнений. Да, поскольку я верю в одно, другой может верить в другое. Третье, это у меня нет обоснования, что это истина 100%. То есть он говорит, я верю в Солнце. Что Солнце является источником? Докажи это. Не могу доказать. А может быть Луна? Может быть, ты действительно прав. Ну, я верю в Солнце, ты веришь в Луну. Так может быть, 80% я прав, 20% ты прав. Беседа? То есть у них, понимаешь, да, откуда приходит идея многобожества? Идея многобожества приходит из того, что никто не может доказать.
А поскольку мы не можем
доказать, да, можем доказать. Мы говорим, а мы говорим абсолютно истинно.
Если это было доказательство, тогда бы все это приняли.
Нет, неправда.
Как вот общее доказательство.
Я где-то в статье разбираю это подробно, сейчас нет сил это разбирать. Но в принципе, это не обязательно так. В мире человеческая психология построена таким образом, что человек, он существо эмоциональное прежде всего, а только потом разумное. Человек в жизни, не важно, человек в жизни...
Там есть закон, его же нужно эмоционально доказывать.
Правильно. Но человек в жизни очень часто, да, не часто, в большинстве случаев ведет себя не в соответствии с разумом. Это понятно, да, эмоционально, да. И эмоциональное состояние, да, и вот эта эмоциональность делает его решение, оно да, больше, чем он полагается, чем на разум. Иной раз он может делать неразумные вещи только потому, что он, у него есть эмоциональный позыв. Мы идем на каждом шагу, правильно? Человек приходит на красный свет. Почему? Ты не знаешь, что нельзя? Конечно, знаю. Да, почему? Я не мог, у меня иногда, да, в этот момент я подумал, есть куча объяснений, почему нет. Правильно? Теперь, ты говоришь, вон есть науки, математики и так далее, есть четкие решения, четкие доказательства, это правильно. Когда эти теории не касаются личной жизни человека. Да? Когда они не затрагивают его эмоциональную сторону, тогда не могут. Но как только какая-то математическая теория скажет ему, что ты обязан выполнять мицвот, а он их не хочет выполнять. Ты должен быть такой, да? То тогда пробуждается эмоциональная природа человека, восстает против этого. И тогда он ищет разные пути, чтобы объяснить, что это не так. Да? Когда теория требует от человека что-то, а человек этого не хочет, то она задевает его эмоциональную сторону, тогда человек идет совсем по-другому. Как мы сказали, когда он переходит на красный свет. То есть там, где это не затрагивает его лично, то тогда он может как бы делать какие-то выкладки и так далее, более-менее это, да? Но как только затрагивает, сразу возникает другой вопрос. Где мы это видим? Видим многие сейчас. И нет проблемы понять, что есть Творец, да? Мы это приводили доказательства. Но тогда я должен вести себя иначе. Поэтому все люди, которые пытаются как бы, да, не признать эту точку зрения, что они делают? Они ищут способ, да? Они ищут способ, как обойти эту вещь? То есть они как бы исключают идею Творца и пытаются объяснить мироздание без Творца. И несмотря на то, что объяснения они проблематичны очень. Это у них нет, мы приводили не один раз примеры этому. Понятно, да? То есть, чтобы признать Творца, это нужно поступиться эмоциональной, да, стороной человеческой. Да? Нужно отказаться от многих вещей. Нужно изменить свое поведение, нужно признать свою неправоту, нужно понять, что мир по-другому не так, как на самом деле хотелось бы нам, да? Я этого не хочу, так что я делаю прежде всего? Я прежде всего отталкиваю всякое доказательство, я не хочу его видеть. Точно так же, как я перехожу на красный свет, когда мне это выгодно, когда мне это надо. А это против разума. Нет проблемы, человек в большинстве своем поведении ведет эмоционально, не в соответствии с разумом. Это кто, обратите внимание. Да? То, что не признают, то, что есть доказательства, и тогда бы все люди его признали, совсем не обязательно. Если это доказательство противоречит эмоциональной стороне человека, то наоборот, в редких случаях человек ведет себя в соответствии с разумом. А в большинстве случаев в соответствии с эмоциональной стороной. Понятно ведь, да? Да, и то, что они не хотят принять эту точку зрения, не потому, что это не там доказательства. Спроти у них. Они скажут, ты мне говоришь про Бога? С Богом я все могу объяснить. Конечно, Бога это. Я не хочу его видеть вообще. Его нету, прежде всего. Давай попытаемся объяснить всю природу без Бога. Это то, что они говорят. Посмотри, прочитай книжки, как у всех этих философов, что они говорят. Да, не, не, да, да, то, что ты говоришь мне с Богом, там, конечно, ты все там доказываешь, не доказываешь, да, мне это не интересно, я не хочу об этом думать даже. Я хочу объяснить без Бога. Это то, что они пытаются. Беседер, это основная идея, не потому что нет. Но мы-то как бы признаем это и хотим признать это, да, то есть соглашаемся поступиться своими эмоциональными, ради и признаем Творца, допустим, тот, кто хочет, то тогда, если он посмотрит без вот этой вот, да, без этой страха потерять что-либо, да, пожертвовать что-либо ради этой идеи, и смотрит по-настоящему открытыми глазами на доказательства Творца, то тогда нет там проблемы совершенно, ясно, что он есть. И это наше утверждение, да? Правильно, да? Есть доказательства, но они хотят оттолкнуть Творца, потому что Творец им мешает. Мешает им кушать, пить, отдыхать, веселиться, ходить куда-то в разные места, да? Мешает им. И поскольку он им мешает, они хотят от него отказаться. Прежде всего исключить его. Теперь надо объяснить. Объяснений нету. Невозможно объяснить мир без Творца. И что тогда они говорят? Объяснить я не могу, но я верю. Да, это точка зрения язычества. И когда он не может объяснить, берет какую-то идею, принимает ее на веру, принял, а кто может принять другую? Очень может быть. А ты прав в том, что ты не прав. Ты говоришь солнце, а может быть луна. Ты говоришь луна, а может быть звезды. А может быть еще. Конечно, может быть. То, да, эта идея сказана так, что истина, она может быть только одна. Если есть две истины, значит это две лжи. Не. Истинность одна, потому что истина исключает всякую возможность другой истины. Это понятно, да? Но когда есть ложь, то ложь есть может быть несколько. Ложь одна не мешает другой. Понятно, да? Мы не один раз говорили эту идею. То есть они могут жить друг с другом неплохо. И я не знаю, как по-настоящему, и ты не знаешь, как по-настоящему. Но ты веришь в это, я верю в это. У тебя есть моя истина, у тебя есть твоя истина, у меня есть своя истина. То есть это, по сути, основа вы многобожия. То есть один, кто верит в одного Бога, ему не мешает другой Бог. Божок, то есть, да? Не мешает. Почему? Потому что, почему он в него верит? Не потому, что он знает 100%, что это истина, а потому, что он не знает. И он его выбрал как одну из сил. Нет у него доказательств, ни у кого из них нет доказательств, что солнце оно является этим. Не только нет, они не утверждают, что у них есть такое доказательство. Мы утверждаем, могут нам сказать претензию, кто покажи им, откуда ты знаешь, что ты прав, другой разговор. Это я могу показать, да? Но мы утверждаем это, и поскольку мы утверждаем, что мы говорим о абсолютной истине, то у нас нет возможности для второй истины. Они же этого не утверждают. Никто из них не утверждает, что он 100% прав. Он только говорит, я так думаю, я в это верю, я и так предполагаю, и так далее. Может быть, другие предположения тоже. И поэтому они очень хорошо дружат один с другим. Да, это идея многобожества. Это понятно, да, я думаю? Немножко разобрать, да?
Ничего не противоречит, чего ради, чего ругаться-то.
Да, это как философская концепция.
Нечего,
да?
Делить.
Нечего делить, он всем хватит. Немножко это он прав, немножко я прав. То беседов, да? Но мы еще не закончили день. Вот, в принципе, только в водной части, так что-то мы никак не выйдем из этой водной части.
Хорошая. Водная часть.
Да, получается, у нас как бы две концепции, мы сказали, да? Вторая концепция — это концепция язычества. Что он считает, что причина находится внутри природы. Внутри этой природы, внутри духовной природы, внутри третьей и так далее. Неважно. Есть множество различных, да, множество разновидностей этого язычества. Да? Но это две концепции, нет других концепций. Теперь, куда относится, скажем, то же самое атеизм? Куда он относится? Да, он не верит ни во что. Разве он не верит ни во что? Что значит не верит ни во что? Спросим его, мы разбирали когда-то эту вещь. Да. Человек верит в какого-то камень, выдало, говорит, что он является причиной всего, он является Богом. Правильно? Что значит Бог? Причина всему, да? Он Бог. Ну, а если он язычник, да, верит в камень, какой-то материальный предмет, неважно, что он за этим камнем себе думает, представляет, да? А если это большой камень, очень большой камень, тоже язычество, правильно? Если много больших камней, тоже язычество, правильно? И когда приходят коммунисты или там атеисты, что они утверждают? Они утверждают, природа, смотри, как природа, какая она умная. Бога нет. Нет. А что есть? Природа. Посмотри, какая она умная, как она все может, как она создает, какая она, да, все она рассчитала, и построила животные такие, создала животные другие, и человека, и все, такая гармония в мире, движение звезд, все красиво и понятно, и умно, и удивительно. Кто мог это сделать? Природа, какая молодец, да? То есть это вера в природу, то есть вера в природу, она считает, что причина находится внутри природы. Седер. То есть это одна из разновидностей язычества. Неважно, как они относятся, скажем, они могут сказать, мы говорим о законах природы. А законы природы это то, что все вызывает. Да? А кто я? Законы природы тоже чему-то подчиняются. Поэтому законы природы, значит, да? То есть они говорят, может быть, говорят о природе немножко другой, как мы сказали, да? Чуть выше, но все равно это природа. То есть так или иначе мы приходим к язычеству, нет другого выхода. Все так? И также получается обязательно эти два мировоззрения, которые есть в мире. Одно это вера в единого Бога, что мы сказали, это когда есть духовный мир и материальный мир, и в духовном мире обязательно есть там первая причина одна, что это создатель, нет другого выхода. Да? Или другая вещь, что мы говорим, что причина находится в мире природы. То и другое, и третья природа тоже может быть очень сложная. Да? И она, значит, да, и тогда может быть и много Божия, и может быть, да, вера в природу. И все разновидности различные это относятся, да, различные точки зрения другие, они относятся к этому язычеству. И атеизм это не просто как, да, атеизм тоже язычество, это неправильно то, что они говорят, что как будто мы верующие, а все остальные не верующие. Неправильно, они тоже верят, конечно верят. Хотя бы они верят в то, что мир был, существует всегда. Если этому доказательство, кто не смог доказать это, что мир существует всегда. Как же они обосновывают это, говорят об этом, утверждают это, на чем? Они верят в это, то есть они верят в то, что природа сама по себе функционирует, сама по себе работает, сама по себе, да? То есть внутри нее находится причина с нашей точки зрения, да? Как это? Они принимают на веру. Они в основном большую часть вещей принимают на веру. Да? И так принято в мире, нет? Послушай, там любые, да, все эти разговаривают, значит, люди, атеисты, да, как они разговаривают? Да? Я верю, что вот это хорошо. Я верю, что это правильно. Нет? Я верю, это один из почти там каждого второго слова у них, нет? Не важно, о чем они, о искусстве, о науке, о чем. Я верю, что вот этот метод, он что-то нам даст. Я верю, что так получится так. Я верю, не знаю, всегда говорят, я верю, любой вещи и так далее. Это понятно, у них нет ни вещей обоснований, так что они это, да? Их как бы видимое рациональное мышление, на самом деле, оно проблематичное, да? То, быстрее. Но я хотел посмотреть дальше. На самом деле, я хотел рассмотреть идею этого противоречия между этими двумя мировоззрениями, между двумя концепциями и понятие источника их. Это, в принципе, то, что я сегодня хотел рассмотреть. Это касается сегодняшнего времени тоже, Ханука. В Хануке тоже мы говорим о том, что было, да, что там было в Хануке? Было противоречие, да, было как противостояние двух идеологий. С одной стороны, еврейская идеология, то есть вера в единого Бога, а с другой стороны, греческая, что она представляет все вот эти языческие течения, неважно, да? Две точки зрения, да? И они противостоят один другому. Где корень всего этого? Откуда это возникло? Почему это так? Да? Греки, почему греки так хотели, так стремились заставить евреев принять, отказаться от своей религии? От иудаизма. Почему? Где это заложено? Непростая вещь, да? А им же было наплевать на всех. Они это, да, они же были демократы. Демократы, да? Или это, да, они там у них. Да, всех стран, которые они завоевывали, там они разрешали все религии, все, пускай те боги, которые там были, они могли быть, и могли там жить, и кушать, и пить, селиться. Нет проблем, да. То есть они не заставляли никого оставить свою религию. Они только хотели сказать такую вещь, ты, у вас это есть своя религия, у вас есть Бог, вы ему верите. Очень хорошо, поставим ваш храм, еще наш тоже, нашего Бога тоже. И все, какая разница. И там нет проблем у них тоже, потому что твой Бог и мой Бог, я верю в это, и твой, и ты, и я прав, и ты прав, и все мы правы, и все нормально. У тебя есть твоя истина, у меня есть моя истина. Так у всем язычникам не было проблемы, да? Когда они пришли к евреям, и тоже сказали, мы своего Бога поставим там внутри храма, так евреи восстали. Невозможно. Почему? Потому что это противоречит, мы так говорим абсолютно истине, значит, никакой Бог не может быть рядом с нашим Богом. То есть, когда евреи говорят...
Да, есть много всего рассказывать на эту тему.
Да, когда евреи говорят о Творце, они имеют в виду, что больше ничего кроме него нету, и все остальные это ноль. это творце, то имеется в виду идеология, греческая идеология, это ноль, ее просто нет, это глупость полностью, да, полная ложь, да, и с этим они не могли согласиться, греки, да, и тогда они хотели заставить евреев как бы отказаться от своей религии, другим не было проблемы, да, потому что все остальные не исключали все остальное, да, и вот, и во всяком случае, где вот этот корень, все-таки они хотели заставить евреев отказаться. Да, оставили бы их, а все сумасшедшие, так пусть верят, кого они хотят, какая раса. Нет, они не пошли так, они хотели, именно у них было такое стремление, да, и изменить их мировоззрение, да? Кстати, и вся ханука связана с этим. В чем корень всего этого, непростая вещь совсем. Да? Еще одна идея. Мы сегодня говорим, сегодня тоже есть разные разновидности, разных мировоззрений, которые есть, да, в последнее время появились. Гуманизм, к чему это относится? Альтруизм, к чему это относится? Есть эти вот разные каббалистические школы сегодня. Так они, о чем они говорят? Они говорят о эгоизме и альтруизме. Правильно? Эгоизм и альтруизм. Да? А в еврействе нет такого понятия. Что значит альтруизм? К чему это относится? К какой точке зрения относится? Тоже вопрос непростой. Или гуманизм, к чему он относится? Да? Ну, если мы скажем так, мы должны были бы сказать это, их тоже отнести, по всей видимости, к язычеству, нет другое это, да? Только нужно объяснить это, почему, почему, как это. То есть для этого надо понять суть этих двух точек зрения, суть этих, мы как бы рассказали тогда, как они построены, но откуда суть этих двух точек зрения, мы должны понять. Это ехать. Теперь так, если так, получается интересная вещь, да? Если мы смотрим на мир, во-первых, Рав Дессер что говорит? Рав Дессер говорит здесь интересную вещь. Он говорит так, что в сути еврейского народа, в сути еврейского мировоззрения заложено то, что еврей должен открыть истину миру, народу мира. Да? Ну, я не думаю, что сегодня евреи не очень этим занимаются. Но когда придет Машиах, это обязательно будет. Тоже есть сказана одна из идей, что раскроется идея, да, истина всему миру. Да? В любом случае, то Авраама мы это наблюдаем, да, может быть, какие-то последующие поколения тоже в каком-то смысле это было. В любом случае, мы видим, эта идея проявляется в каждом еврее, что у каждого еврея, это говорит Рав Дессер, да, есть тяга, есть внутреннее стремление повлиять на окружающий мир, да, и рассказать им вот это вот. Да, свою идею, повлиять на них. Говорит Рав Дессер ужасную вещь здесь, что «зе лиумат зе барай луким» – это против этого сотворил Творец. То есть, настолько, насколько есть эта сила, тяга, стремление внутри еврея повлиять на окружающий мир, на народы мира, точно так же у народов мира есть стремление повлиять на еврейский народ. Это тоже мы должны понять. Да? В этом, так он объясняет эту идею стремления у греков, да, греческой культуры повлиять на евреев, чтобы отказались от своей, это, да, от своей религии. Беседа, да? Теперь, попытаемся понять эту идею, в чем здесь построено, на чем здесь построено. В принципе, мы говорим так, да, если мы смотрим на мир, есть две точки зрения, как смотреть на мир, две схемы. Да? Две схемы, как можно смотреть на мир. Первая схема говорит таким образом, что есть Творец, Творец заполняет всю действительность. Мы рассматривали когда-то, по-моему, в субботу на одном из уроков рассматривали, да? Что Творец заполняет всю действительность, и все мироздание, мир, человек, весь мир находится в одной точке, в середине этой действительности. Рассматривали такую эту, да? Нет? То есть, как бы, есть Творец, что он заполняет всю эту, да? А внутри, в точке, в середине находится все мироздание, да? Это не то, чтобы оно так на самом деле, потому что это всего лишь схема. Схема, то есть мы не можем относиться к схеме буквально, это понятно, да? То есть не имеется в виду, это действительно как бы есть. Но с точки зрения схемы, как мы это объяснили, если помните? На что это нам показывает эта схема? Она показывает на то, что, да, что как бы... нам показывает на общее управление. То есть, когда Творец управляет миром, то есть, Творец как бы дает мирозданию вне зависимости от его поступков. Да? То есть нет расчета, если человек заслужил, не заслужил, он всегда получает. То есть как бы то, что мы показываем о том, что да, вокруг совершенство, а внутри, в середине есть недостаток. Да? Недосовершенство заполняет недостаток. Да? Или, скажем, не заполняет, в данном случае аннулирует недостаток. Да? Уменьшает. То есть все, что недостает, сразу же выполняется. Без всякого расчета. Заслужил, не заслужил. Да? Эту точку зрения рисует, эта точка зрения рисуется в схеме, как круг, а внутри, а в середине как бы точка пустота. Получается с этой точки зрения очень интересная вещь, что все мироздание, оно, то есть человек, скажем, телесность, находится внутри, в середине, а вокруг, а внешне, вне него находится духовное. Духовное находится снаружи, а материальное находится внутри, с этой точки зрения. Телесное, назовем так, да? То есть совершенство находится снаружи, а недостаток он находится внутри. Беседа? Понятно. Есть другая точка зрения, как можно смотреть на мир по-другому. Когда мы говорим о человеке, у человека есть тело, правильно? У него есть там, знаю, эмоции, скажем, различные, ощущения, представления и так далее. Так эмоции мы не видим, да? Мы говорим, что вот эта эмоциональная сторона человека, духовная сторона человека, эмоциональная сторона человека, она находится внутри человека. Правильно? Так же мы говорим. Да? То есть почему мы и почему так говорим, потому что мы не видим ее, мы видим проявление, мы видим внешнее движение разных, да, материальных этих органов человека, а то, что внутри он думает, можем там как-то догадываться и так далее, но это как бы находится внутри него, да, есть мысли его, качества его, что они находятся еще глубже, как бы внутри того, да, они как бы влияют на его, там, не знаю, эмоциональную сторону, есть подсознание, которое влияет на мысли, есть у подсознания еще подсознание и так далее. То есть, когда мы говорим об этих сторонах, мы говорим о духовности. С этой схемой, с этой точки зрения получается интересная вещь. Получается, что духовное находится в середине, а телесное находится снаружи. Схема противоположная. Беседа? То есть две схемы есть, да? Одно мы говорим, что духовное находится снаружи, а телесное внутри. А есть схема другая, что телесное находится снаружи, а духовное находится внутри. Творец находится как бы внутри человека, внутри как бы его это, да, подсознание и так далее, да? Получается, теперь, когда мы говорим об этой второй точке зрения, мы обычно представляем, тогда человек представляется как бы таким образом. Человек представляется, человек, мироздание, все мироздание, он представляется таким образом, как сосуд, у которого есть определенная емкость, и он заполняется чем-то. Ну, в данном случае мы имеем в виду, как бы совершенство Творца заполняет недостаток, который находится внутри сосуда. Да, есть такая точка зрения. Это, в принципе, точка зрения, что есть внутри, значит, снаружи есть. Что, стенки сосуда, а внутри есть наполнение, правильно? Вот это вот точка зрения, как мы говорим. Внутри есть духовное, а снаружи есть телесное и материальное. Если посмотреть на идею сосуда как схемы, тоже интересно, что о чем нам говорит? О чем нам говорит идея сосуда? Говорит о том, что есть, что значит сосуд? Сосуд говорит о ограниченности. Да? Стенки его ограничивают, да? А внутри как бы... Да, он заполняется некоторым совершенством. Беседа? Да, в принципе, если, да, сосуд, который, да, внешнее, это, да, телесное, а внутри, значит, духовное. То есть, как бы Творец заполняет, да, совершенство заполняет этот, да, внутри. То есть, представляется, как сосуд и так далее. То есть, если смотреть здесь интересно, получается так. В чем проблема в этой точке зрения? В этой точке зрения есть некоторая проблема. Да? В чем? Что на самом деле, да, это, да, сосуд он ограничен. Это в принципе сказано, да? Пытаемся понять это. Что это? Он ограничен. То есть стенки, ограниченный объем. То есть стенки показывают на границе. То есть показывают, что это я хочу, а это не хочу. Да, то есть это я могу вместить, а это я не могу вместить. Что такое емкость сосуда? Емкость сосуда с этой точки зрения это желание. Да? Я хочу мало, значит емкость маленькая. Я хочу много, значит емкость большая. Да? Если будет емкость большая, то есть я хочу много, то можно заполнить его совершенство в большой мере. А если маленькая, то в меньшей мере. Правильно? О чем говорят нам стенки, границы? Границы нам говорят в этой схеме о том, что как бы, да, я хочу получить совершенство, да, но не все. Не все я могу получить, да? Не все. Сколько, да, сколько я, это, да, не все. Да? То есть это различие между первой точкой зрения, первой схемой и второй схемой. В первой схеме нет ограничений. Это мы называем, что совершенство снаружи, а недостаток находится внутри. Но тогда недостаток, он полностью заполняется совершенством. И тогда получается, что нет недостатка. То есть у недостатка он только в потенциале. В первой схеме есть совершенство и недостаток, но недостатка как такового нет, он как будто бы есть. Но поскольку он заполняется совершенством полностью, так нет недостатка. Значит, его нет в принципе. Есть только совершенство. Мы только о нем говорим, как будто бы он есть. Это идея, недостаток, который находится в середине, вокруг совершенства, говорит о том, что есть только совершенство и больше ничего. А есть недостаток тоже? Есть, но этот недостаток, он, его нет, как, фактически, потому что он заполнен совершенством. Беседа? А в первой точке, а во второй точке зрения это не так. Есть недостаток, что это мы сказали, емкость сосуда, правильно? И есть его наполнение, но наполнение, оно только, да, это недостаток. Когда мы говорим о недостатке, мы говорим о ограниченности, потому что что такое недостаток? Есть ограниченность, правильно? Поэтому, естественно, совершенство, которое заполняет этот недостаток, оно ограниченное, да? Если оно получится, если будет больше, чем, да, рамка границы, то тогда этот сосуд поломается. Если в сосуд налить больше, чем он может в себя вместить, то тогда он поломается, правильно? И тогда он аннулируется. И тогда мы придем к первой схеме. То есть получается, с точки зрения первой схемы нет действительности как таковой. Она как бы есть в потенциале. С точки зрения второй схемы есть действительность потенциальная, которая существует. Есть действительность, которая существует, некоторая емкость, некоторая действительность, да? Она существует, но может принять ограниченное количество. Здесь ограниченность, недостаточно, но может принять ограниченное количество совершенства. Беседер? Так вот эти две схемы, в принципе, мы говорим, если говорить очень-очень условно, эти две схемы, это, в общем-то, две схемы мироздания. Одна, первая из них, это до сотворения мира, а вторая после сотворения мира. Да? Обратное условие. На самом деле, здесь не совсем сотворение мы имеем в виду.
Мы придем же к первой опять.
Нет.
То есть вторая, она как бы существует ограниченное время.
Вот, сейчас вот этот вопрос. К этому должны подойти, объяснить, что здесь происходит. Да? Что получается, есть две схемы, да, в одной схеме Творец находится вокруг и заполняет все это, да, а Творение находится в середине, оно полностью заполняется. Это, в принципе, было то сотворение мира. В принципе, если мы не говорим совсем о сотворении, больше говорим о сокращении, но не будем в это входить, да. Есть до сотворения мира, а вторая точка зрения после сотворения мира. То есть для чего, то есть сосуд, который вмещает в себя, это после сотворения, это мир после сотворения мира, а когда сосуд, когда недостаток заполняется полностью совершенством, это первое, это до сотворения мира. Беседер? И Творец, почему Творец хотел создать мир, как это объясняется, чтобы как бы прийти к большему совершенству. То есть, чтобы было, как дать награду творению и так далее. Неважно, с каких точек зрения мы смотрим, да? Получается, чтобы возникло творение, которое не аннулируется в совершенстве, а является соучастником Творцов создания мира. Так всегда во всех книгах это сказано, правильно? Да? Творец, да, что творение, оно как бы, условно, компаньон Творца в создании мира. Для этого он дал ему свободу выбора, чтобы он мог, да, с помощью свободы выбора, быть похожим на Творца, как мы сказали. Быть с ним соучастником создания мироздания. Правильно? Во многих местах мы так говорим, да?
Здесь получается грань многобожия. Получается, что человек может быть причиной чего-то, где не Творец причиной.
Не, о, здесь мы это не раз разбирали, правильно? Человек может неправильно здесь понять, но мы не один раз разбирали, даже когда это, да, что с точки зрения Творца нет действительности вообще. Действительность есть только с точки зрения человека в результате того, что Творец сокрыл себя. И тогда возник этот недостаток и так далее. Но не будем в это входить. Эта идея сокрытия, в принципе, она разделяет между двумя точками зрения, между двумя схемами. Бесседер, не будем в это входить. Теперь, получается, что? Интересная вещь. Теперь, когда мы говорим о второй схеме, что есть сосуд, который заполняется недостатком, здесь есть проблема. Почему? Сосуд, то есть мы говорим ограниченность, недостаток. Когда мы говорим о недостатке, мы имеем в виду недостаток. Что такое недостаток? Отсутствие совершенства. Что такое совершенство? Это не ограниченность. То есть недостаток — это всегда ограниченность, нет вопросов. Это понятно, да? Недостаток — это всегда ограниченность, да? Теперь, заполнение недостатка, значит, заполнить недостаток, да? Можно его заполнить и разрушить, аннулировать и так далее, да? Тогда это называется разрушение. Но когда мы не хотим его аннулировать, а только хотим заполнить его, дать ему, да? Что это значит? Это значит заполнить недостаток, то есть то, что не хватает, да? То есть дать ограниченное, заполнить его совершенством. Но заполнить оно-то ограниченное, а совершенство бесконечное. Неограниченное, иначе оно не будет совершенством, да? Получается, что совершенство не может заполнить этот недостаток. То есть здесь есть некоторое противоречие. В тот момент, да, совершенство не может заполнить этот недостаток. Почему нет? Да?
Когда оно зайдет, оно его разрушит.
Или разрушит, или выйдет. Почему? Потому что невозможно заполнить, получить только часть совершенства. Немножко совершенства. Почему? Потому что немножко совершенства перестает быть совершенством. Да? А ограничить совершенство только столько, сколько нужно, не более того, невозможно. Потому что тогда это не совершенство. Понятно, да?
Любая вещь ограниченная, это не совершенство.
Да, потому что где мы это видим? Видим просто в истине, как мы сказали. Что такое абсолютная истина? Это когда она истина 100%. Если истина на 99% и 9%, то это стопроцентная ложь. Так мы говорили? Почему? Потому что не может быть истины на 10%, на 20%, на 30%. Части истины. Нет части. Истина должна быть абсолютно полная, но не может быть часть. Это понятно, да? То есть духовное, то есть то, что совершенно, оно не может быть частичное совершенство. Частичное совершенство — это полное отсутствие совершенства. Да? Поэтому здесь есть проблема в этом. Появляется сосуд с емкостью, то есть желание, которое хочет получить совершенство. Но это совершенство не может в него войти. Почему? Потому что не может, да, это оно является как противоречием совершенству. Оно же ограничено, правильно? Оно может принять только часть совершенства. Та часть совершенства, которую оно примет, является полным отсутствием совершенства, потому что часть совершенства — это полное отсутствие совершенства. Да, возникает противоречие. И тогда получается что? Что с одной стороны мы как бы говорим, да, есть как бы недостаток, да? С одной стороны есть как бы идея недостатка, да? И этот недостаток как бы идет и заполняется совершенством, да, так мы сказали, правильно? Недостаток, который заполняется совершенством. Но совершенство не может заполнить недостаток, понятно, да? Потому что совершенство, оно не ограничено. Да, как мы сказали. И тогда оно, то есть как бы входит только часть, но совершенство хочет заполнить полностью недостаток, правильно? И тогда у нас возникает проблема, да, тогда какая реакция происходит здесь? А реакция, как бы первая реакция у творения, у недостатка в том, чтобы отказаться от желания. В чем была причина, что я не мог получить совершенство? Да, в том, что у меня есть желание, а желание, оно ограничивает, да, дает, делает границу, есть емкость, да. Мое желание, оно делает, да, оно делает, оно ставит границы на то, что я хочу, это я хочу, это я не хочу. Когда есть желание, оно говорит, это я хочу, этого не хочу, то есть оно создает границу само по себе. Получается, что само желание получить совершенство, оно является причиной тому, что совершенство я не получаю, не могу получить. Потому что совершенство, оно без границ, вне желания. Но не может быть войти в рамки желания. Да? То есть идея желания противоречит идее, да, заполнения этого желания. Да? И тогда, да, и тогда что происходит? И тогда происходит реакция у человека, у творения, что он говорит так. Если так, я стою пустой, то есть он вроде же совершенство в него не заходит, оно оказывается пустым. Какая реакция тогда? Он говорит, я отказываюсь от желания, уменьшаю свое желание. Что это является причиной того, что я не могу получить совершенство, правильно? Уменьшаешь желание, теперь, если нет желания, то и совершенство не может войти внутрь. Потому, да, что совершенство нас и идет только, когда есть желание. Когда нет желания, значит нет емкости. Нет емкости, некуда входить в совершенство, да? Или тогда приходит же совершенство на другом уровне, на более низком, да? И снова уменьшает желание и так далее. В конце концов он приходит к первой схеме, как мы сказали. Отменяет полностью желание, нет емкости, и тогда совершенство аннулирует творение, его нету, оно, то есть недостаток полностью заполняется снаружи, а не снутри. Да? Какая разница между заполнением снаружи и снутри? Снаружи, заполнение снаружи — это аннулирование действительности, ее нету. Просто нет недостатка, она аннулирована, все заполняется. Что такое заполнение снутри? Снутри, когда у него личность его остается, он как действительность есть. Да? Потому что это только, поскольку он ограничен, так часть совершенства как будто бы есть внутри, если это возможно, да? Он является личностью.
Сосуд не разбивается, а как бы сам он уничтожается.
Ну, да.
То так есть как бы он уменьшает, уменьшает.
Это то, что происходит, естественное действие, которое происходит. Да? Тогда...
Я бы задал тут другой вопрос, как остаться личностью. Это вопрос.
О, сейчас мы к этому подходим.
Они то, что
ты спрашиваешь. Да? Теперь, да, сейчас минутку. Вопрос. Кто сказал, что нет? Дальше вопрос. Получается дальше. Но есть другой путь. Есть другой путь, как может сосуд с одной стороны быть ограниченным, а с другой стороны получить совершенство неограниченное.
Это главный вопрос.
Один из путей, то, что говорит Хафец Хаим. Как он говорит? Он приводит такой пример, что если мы берем стакан и заполняем его водой, то он заполнился и больше не может, невозможно туда больше налить, правильно? Да? А если мы возьмем чайник, у чайника есть носик, из носика выливается вода, то есть он заполняет стаканы или там разные вещи, то у него, пока он заполняет, в него можно наливать всегда. Да? То есть получается, что с одной стороны он ограничен, но с другой стороны он может получить неограниченное, то есть получение неограниченное совершенство. Таким образом, если он сам дает другим. И в этом идея Торы. И в этом идея вот этой первой концепции, про которую мы говорим, вера в единого Творца. То есть, что человек, он явно, он ограничен. У него есть желание получить какое-то совершенство, стремление. Но не может получить все, не может постигнуть все, не может охватить все. Да? Но тогда есть противоречие, как мы сказали. И тогда приходит этот мир для того, чтобы научиться давать. Да, кому можно дать? Ну... Есть только Творец, дается только Творцу, да? Но Творцу это не надо, и для этого создается этот мир, как будто бы ему надо, и тогда здесь возникает мицвот. Если мицвот, то вся идея мицвот, заповеди, которые человек должен выполнять, это идея научить человека давать. То есть, изменить его это желание, то исправить эту емкость, чтобы с одной стороны она была, а с другой стороны она не была ограничением. С одной стороны она была бы емкостью, недостатком, а с другой стороны не было ограничением.
Носик сделать, да?
Сделать носики. Ну не принципиально, да? Сделать носик, да? То есть выполнение мицвот давать, это в принципе идея. Как для этого был создан мир. Да? То есть аннулироваться, как это было первоначально. Это было первоначально. Мир был создан для того, чтобы не аннулироваться, для того, чтобы появилась самостоятельность. Но каким образом это может быть? Только таким образом, если он получает одновременно и дает так же. Да? В этой, в другой схеме, это говорится по-другому. Есть как бы желание получить, желание дать, то человек желание получить для себя. Желание получить — это как бы недостаток. Он хочет получить, правильно? Почему получить? Это выражается его недостатком. У него есть недостаток, да, который был создан для того, чтобы его заполнить, правильно? Так заполнить этот недостаток, то есть желание получить для себя. Оно, в принципе, противоречит совершенству само по себе, и поэтому совершенство не может заполнить это, да, таким образом. Тогда он должен изменить желание для себя, на желание получить для того, чтобы дать. Изменить желание, исправить. Ну, это как бы похожая идея, но с другой точки зрения, да? Без этого. Понятно, да? Получается у нас интересная вещь, что в принципе для этого был сотворен мир, чтобы человек мог от себя сделать какую-то работу, изменить вот эту вот структуру свою, чтобы он мог получать и давать одновременно. И тогда, с одной стороны, он ограничен, обладает определенными границами, определенной емкостью, определенным желанием ограниченным, да, и может получить ограниченное это совершенство. Но с другой стороны, совершенство, которое внутри нем не становится пустотой, не становится недостатком, потому что, да, он получает совершенство бесконечных. Почему бесконечных? Как он может получить бесконечное совершенство? Таким образом, что он дает, и поэтому может получать, да? Изменяет свою, как бы, структуру сосуда. Человек должен изменить свой сосуд, построить носик, как ты говоришь. И тогда он может получать совершенство бесконечное, да? Что иначе, как мы говорим, иначе так, что человек получает, да? Если человек, он хочет, да, у него есть желание, и он получает совершенство, да? Но поскольку он не может получить много, а только то, что он хочет, может получить только то, что он хочет, да? Он что-то хочет, он не хочет все, он не может хотеть всего, да? Он хочет что-то, правильно? И он это что-то получает, обнаруживается, что на самом деле ничего не получил. Он ощущает пустоту. Почему? Потому что, чтобы получить что-то, да, невозможно получить часть совершенства. Можно получить только все. А если он получит все, он либо аннулируется, разрушится, да, либо он получит только часть, и тогда эта часть будет ноль, ничего, в нем ничего не получит. Да? Это как бы идея награды Творца, да? Либо он получит все совершенство. Совершенство невозможно разделить на части. Невозможно дать каждому понемножку. Потому что каждое немножко совершенства — это полный ноль. Полный ноль, абсолютный ноль. Это значит, он ничего не получает. Он становится пустым, да? Человек получил только часть, но это, да? Поэтому, чтобы получить совершенство, он должен получить совершенство совершенное, то есть неограниченное, полное. Ну тогда при этом он аннулируется, он разрушится, да? Это, да, противоречит его сути, да? Противоречит, потому что идея недостатка, которая у него есть, Это идея ограниченности. Что такое недостаток? Ограниченность, значит, он не может получить все. Поэтому он должен изменить вот эту идею недостатка, да, и получать не для того, чтобы получить, а для того, чтобы давать, да, или научиться давать, и тогда у него есть возможность также получить. Как глубокая идея здесь, да? Беседа? И получается, у нас здесь две структуры, две схемы, и это два мировоззрения. Вот что мы сейчас хотим понять эту вещь, это две концепции. Почему? Почему? Что мы здесь говорим? Одна концепция говорит так, что есть совершенство снаружи, то есть аннулирует, есть недостаток, но и он заполняется без расчета, независимо от того, заслужил или не заслужил. То есть он изменил себя, не изменил, неважно. И такое заполнение, оно полностью заполняет недостаток, настолько, что недостатка нет вообще, есть только совершенство, и оно аннулируется. Это как бы природа, это мир до сотворения. Есть другая точка зрения, что есть недостаток, и это ограниченность, да, оно ограниченное, и тогда оно принимает совершенство только внутрь себя, да, внутрь имеется в виду только часть, соответственно, его недостаток, только столько, сколько я хочу, не больше того, да, и тогда, поскольку я это получаю, да, только ограниченное, только часть совершенства, получается, что ничего не получается, остается пустым, сосуд остается пустым. Работа в этом мире, что он должен исправить свой сосуд, чтобы научиться так же давать, что тогда он может заполняться полным совершенством, неограниченным. Неограниченное совершенство. Он сам по себе ограничен, желание у него есть, оно не разрушается, но он должен это, да, исправить. Как это делается? Это, в чем здесь идея, да? И, да. Теперь, чтобы это получить, значит, он должен исправить свое желание, да, и научиться давать. То есть, он не должен аннулировать желание, он должен его исправить. И здесь мы видим две точки зрения, два подхода. Когда человек, да, хочет получить да? Но он ограничен, он не может, что он делает? Он аннулирует желание. Нельзя аннулировать желание. Почему? Что значит, да? Желание это показывает на емкость сосуда. Да, в данном случае. Чем больше желания, тем больше емкость, как бы. Тем больше он может получить. Да? Если аннулирует желание, он меньше может получить, как бы внутрь. Нужно аннулироваться, но не, да? То есть получается, что желание, оно в принципе показывает на величину человека. Показывает на его потенциал. Настолько, насколько он может быть пустым, настолько он может быть полным. Настолько, насколько человек может упасть низко, настолько же он может подняться высоко. Насколько у человека есть желания, они могут быть направлены на плохое, они также могут быть направлены на хорошее. Получается, что работа в этом мире человека не в том, чтобы отказаться от желаний, а в том, чтобы направить их в правильное русло. Да, это идея создания мира. Отказаться от желаний – это прийти к структуре мира, к схеме мира, к первой, которая была до сотворения мира. Когда человека нету, а есть совершенство, только совершенство, которое заполняет всякий недостаток, недостатка нету, то есть аннулирование человека как сути. Это не, да, это не называется получение внутрь, это называется получение снаружи. И тогда нет действительности, нет этого, да? А но Творец хотел, чтобы человек получил внутрь, то есть, чтобы он был соучастником с Творцом, да, чтобы он был, чтобы он получил награду, чтобы он был и получил добро от Творца, да? И тогда это каким путем? Не путем уменьшения награды и уменьшения желания. Нет таким путем. А путем, что он должен направить свое желание в правильное русло. Изменить его, сделать его дающим. Да? Сделать, да? То есть я хочу получить, но ради Творца. Творец хочет дать, поэтому я хочу получить, чтобы выполнить его желание. Чтобы он мог давать, да? И тогда это было. То есть не получить, потому что я этого хочу получить, но это тогда ограничено. А ради Творца, то есть я тогда даю Творцу, и тогда я неограниченно могу получить это совершенство. Да? В каком-то смысле неограниченно. Да? Получается, когда мы говорим о всех этих точках зрения, да, теперь, когда человек не делает такое, да, когда человек не меняет, не совершенствует свой как бы сосуд, да, не делает, то тогда есть две точки зрения, две возможности. Либо он хочет получать для того, чтобы получать. Я хочу то, что я хочу. Он эгоист. Да? Это как много людей, которые, да, они хотят. Тогда все, что они получают, они в конце концов ничего не получают. Да? Мы знаем, человек стремится к чему-то, хочет получить. После того, что он получил, он должен был заполниться, он остается пустым. То есть он ничего не получил в конце концов. То есть он получил часть. Он не может получить всю бесконечность, все совершенство. Он хочет только часть, то, что ему нравится. Я хочу только машину, я хочу только дачу, я хочу только это, да, я хочу вот деньги, хочу весь этот мир, неважно, только часть действительности. Не хочу больше. Я ограничу, больше мне не надо, у меня все есть, да? Такой человек получает только это, и он получает, он может получить машину, квартиру, все что угодно. Но в конце концов ничего не получил, он остается пустым. Да? Он стремится получить то, я хочу это, хочу это, хочу это, и в конце концов ничего не получает. Почему? Потому что, да, есть противоречие между его желанием и между совершенством, то, что он хочет получить, как бы, да. Совершенство не может получить в ограниченном количестве. Это? Теперь, есть другая точка зрения в этом же, да, что он приходит и говорит так, я хочу получить совершенство, но не хочу получить это для себя. Да? И хочу это желание, да? И хочу аннулировать желание. Он аннулирует желание. Как бы приходит в первой схеме, аннулирует желание, и тогда он сам аннулируется. Это все эти идеологии различные, языческие, которые мы это, да? Как они построены? Да, приходят делать разные медитации. Что они там утверждают? Мы приближаемся к Творцу. Мы, в принципе, это идея аннулирования желания. Мне ничего не надо. Как раз то, что вы спрашивали, правильно? Разные отшельники, где приняты разные идеи отшельничества. Он отказывается от материального мира, отказывается от желаний. Это плохо, мне этого не нужно, я этого не хочу. Как это? Делают разные медитации, говорят, я себя ощущаю мотыльком. Такой мотылек, мне ничего не надо. Я ничего не хочу, мне ничего не надо. Это язычество, это нечистота. Да? Это как раз таки противоположно тому, что Творец хотел и для чего он создал этот мир. Творец создал этот мир не для того, чтобы человек отказался от желания, а для того, чтобы он его направил и изменил. Когда человек отказывается от желания, это против желания Творца. Это как раз эта идея. Это две концепции, две точки зрения. Одна концепция, это значит, что мы работаем над самим собой. Не аннулируем желание. Еврей не имеет права аннулировать желание, отказаться от желаний. У еврея есть большие желания. Он много хочет. И он должен их хотеть, но должен делать желания кошерными. То есть направлять их в кошерное русло.
Это... Как же многие отказываются от еды или там кушали невкусное. Там,
вот, обратно, и то, что он делает работу над собой, это не, он отказывается от излишеств, от разных вещей, которые это, да? Наоборот, это он не отказывается от желания, направляет их в правильное русло. Но почему? Что значит, человек хочет кушать, есть желание еды, правильно? Что это желание? Это есть определенная потребность внутри человека, он должен кушать. Но он не хочет кушать только то, что он хочет. У него есть фантазии возникают разные, ЕЦРА, да? Он хочет вкусное, такое, другое, третье. Да, это не называется... Да, это не само желание, которое есть внутри человека. Это различные фантазии, ЕЦРА. Таких он ограничит. Не само желание, а желание поесть. Ему это необходимо, потому что для этого тогда ему нужно для здоровья, для тела, для всего остального. Да? То есть он не отказывается от сути этого. Да? Он отказывается от излишеств, от извращений, от тех вещей, которые... Да? От разных фантазий, от разных, да, недействительности.
Это разве не увеличивает желание? Как бы я хочу не только вот кусочек хлеба, я хочу еще...
Не, желание у человека на одно, то, что он может... То, что у него в желудке может вместиться, а все остальное, это если расстроит ему разные фантазии, на самом деле это побег за не, да, за выдуманными этим. Но это обратно связано с этим, да? То есть это когда желание человека ради, да, как бы же, да, желание человека получить совершенство. Я хочу обратно это объяснять. Всякие желания за все это я хочу совершенство, только совершенство извращено. Человек в сути своей построен так, что он стремится к совершенству. Только что хочет совершенства во вкусе, совершенство в красоте, совершенство, чтобы там, я не знаю, чтобы стенки были гладкие, мы говорили, да? Он ищет совершенство материальной действительности. Это совершенство, частичное совершенство, недействительно. Поэтому оно всегда приводит человека к пустоте. То же самое человек хочет больше еды или вкуснее еду, это как бы он хочет найти, дойти до совершенства в смысле получения еды, но это совершенство ограничено, а не то, да? Когда же он отказывается от этих, он наоборот отказывается ради Творца, то есть я беру только то, что нужно, чтобы дать тебе, не более того, тогда он может получить совершенство бесконечно, неограниченно, да? Тогда он, да? Обратно, здесь много нюансов, которые надо рассмотреть отдельно, да? Получается у нас интересная вещь, что когда человек отказывается от желаний, да, это не чистота. Это не для того, что, не для чего построил мир, да, Творец. Он должен его изменить, направить. Все языческие теории построены именно на том, что человек, те, которые не хотят быть эгоистами, как бы, не хотят, да, только они идут в противоположной крайности, но неправильно совсем. Отменяют свои желания, это неправильно, да? Здесь дело должен направлять. Теперь в этом смысле приходят все вот эти вот современные каббалистические, как бы, течения, что они утверждают. Говорят, мы не хотим быть эгоистами, мы хотим быть альтруистами. Что такое альтруист? Что такое альтруист? Почему евреи в Торе никогда не упоминается слово это альтруизм? Что это за штука такая альтруизм? Да? Непонятная вещь. Здесь мы начинаем понимать интересную вещь. Что в Торе сказано? Человек не должен быть эгоистом, а что? Он должен делать во имя Творца. Не сказано альтруизм. А что он должен делать? Во имя Творца. Да? Это противоположно эгоизму. То есть ты не должен делать для себя, а должен делать во имя Творца. То есть измени свое желание. Ты не должен отказываться от желания, ты должен направить желание. Да? Должен направить желание по направлению к Творцу. Беседа? Это как бы понятно, да? С другой стороны, приходит альтруизм, и что они говорят? Они исключили идею во имя Творца. Вот эти все, которые, да? Я хочу Творца, потому что людям это не для их этих идеологий не подходит, для их политики. Как так? Еще Творец, там его не исключили. Что остается? А есть эгоизм. Эгоизм это плохо. Так что другое? Альтруизм. Что такое альтруизм? Я хочу отказаться от желания. Это хорошо. На самом деле, по сути вещей, человек не отказывается от них. Мы знаем, что такое, друзья. Это когда, да, всякая показуха такая. На самом деле, когда человек наступает на мозоль, так он хорошо знает, что он делает. Да? Он сразу просыпается и так далее. Да? Ну, не важно, та самая теория, идеология, о которой они говорят. Да? Хотя бы только сама идеология. Действительно, как-то происходит большой вопрос. Да? Но мы говорим о самой идеологии. Да? Что альтруист? Что значит альтруист, как бы, в сути своей? То есть это не эгоист. Что значит эгоист? Я хочу, у меня есть желание. Он говорит, нет, я отменяю это желание. Это вещь не кошерная, это тоже язычество. Понятно, да? Относится к язычеству совершенно, полностью. Та же идея гуманизма, если мы смотрим с этой точки зрения. Что значит гуманизм? Что значит гуманизм?
Человеколюбие.
Да, человеколюбие, самоколюбие, там еще кого-то любит. Да? Всех любит, он там пташка ему, жалко ему, этого жалко и так далее. Да? Там тоже мы видим множество лицемерия, это уже другой разговор, отдельный разговор. Там гуманизм, гуманизм, но когда там касается его личных интересов, так гуманизм далеко идет, да? Ну не важно, обратно в самой идеологии, что значит он гуманист? Что значит он гуманист? Гуманно относиться к этим и так далее, да? Да, я это... В принципе, это тоже, по всей видимости, построена эта идея. Да? Я как бы... И да, что значит гуманизм?
Возлюби ближнего своего.
Нет, это не это гуманизм. Что значит гуманизм? Да,
любовь.
Не хочет причинять боль растениям, животным, там еще какие-то вещи, да? К людям, скажем, чтобы это, как будто бы это есть идея такая, он с, как это, да, сочувствует разным, да, людям в их боли и так далее, как будто бы, да, это как бы называется идея гуманизма. Но на самом деле это, да, в принципе, здесь есть тоже проблема. Какая проблема есть? Что противоречие это ясно, что значит гуманизм, я беспокоюсь о этой, да, значит, коровы нельзя, чтобы ей было больно, нехорошо, он разрешает ее резать или еще что-то. Мы когда-то разбирали этот вопрос. Вопрос, что значит гуманность, для я делаю гуманность к животным. Подожди, а что животным? А как ты знаешь, тут ты знаешь, что для нее гуманно, что нет? Что хорошо, что плохо, да? Больно этому, значит, это плохо, кто сказал, что плохо, может быть, иногда боль, это хорошо. То есть, когда мы говорим о сути, о истине, мы говорим о чем? Что каждая вещь, у нее есть свое предназначение. Предназначение в смысле мироздания. И когда оно выполняет свое предназначение, это настоящий гуманизм. Это то, что должно, это то, что хорошо для него. Не то, что человек придумывает себе, он придумывает себе, я считаю, что вот это вот хорошо, это гуманно, а это не гуманно. На чем основано это? Да? Это для этого хорошо, это для этого плохо. Да? На чем это основано? В принципе, тоже эта идея такая, да? И гуманизм, да? Неестественная вещь, не обоснованная ничем.
Мораль?
Да. Мораль. Когда человек выбирает себе мораль, один выбрал себе эту мораль, другой выбрал себе эту мораль. Очень хорошо. Каждый день у него есть новая мораль. На утро одна мораль, на вечер другой мораль, да, он выбирает себе, он красивую мораль хочет, менее красивую и так далее, да. А сути по-настоящему, что должно было быть. А кто сказал, что это должен быть этот гуманизм? Что значит гуманизм? Гуманно относиться ко всем, и такие слова, как для того, чтобы быть гуманизмом, да, что значит гуманизм? По идее, должно было быть так, что ладно, я могу там какой-то собаке, которая там в другом городе, относиться гуманно, беседер. А если есть вещи, которые мне мешают, что тогда? Мешает мне. Мне это плохо. У меня есть мои личные интересы. У меня есть мои личные интересы, правильно? Вот он мне это, да? А я сейчас должен к нему относиться гуманно, а он мне мешает моим личным интересам. Что тогда?
Надо его гуманно убрать.
Да, есть два выхода. Либо здесь закончился гуманизм, это мне мешает лично, все кончилось, да? Либо сказать по-другому, знаешь что, я действительно, я подумаю, смотри, я действительно, это мои интересы, мне так хочется, ему так хочется, правильно? Так я отказываюсь от своих желаний, несмотря на то, что мне это хочется, да, скажем, откажусь от желания. Обратно мы приходим к той же проблеме. На самом деле, кто сказал, что это правильно, да? То есть идея на самом деле, как она должна быть, да? Ну, обычно мы приходим к первой идее, ну, в том идеале, о котором они думают, как они рисуют гуманисты, сам идеал, что как бы человек, у него личные интересы сталкиваются с каким-то этим, да, тогда он начинает решать, это не гуманно, это, да, аннулирует свои желания по отношению к нему, да? Должно было быть так. На самом деле тоже неправильно. Почему? Потому что должны понять, что истина, то есть вести себя не в соответствии с тем, да, как вот это... мне больно или ему больно или и так далее, а с тем, для чего это предназначено, какова основная цель этого. Мы когда-то разбирали эту вещь, да? Получается гуманизм, что это значит? Тоже в каком-то смысле, если она в своем идеале, который в принципе не находится в мире, да, в своем идеале, оно как бы тоже отказаться от желания. Это неправильно, он должен направить желание в правильное русло. И то, с чем это входит в противоречие, должно тоже быть направлено к той же самой цели. Тогда это настоящий гуманист, кто хочет сказать, я не хочу пользоваться этим словом, тогда это истина. Если гуманизм идет против истины, то какой смысл в этом, да? Нет ничего хорошего.
Несмотря что считать истиной.
Обратно приходит к этому вопросу, да. Что значит, что считает? То, что истина была абсолютно.
Например, гуманно не резать, а убивать током там, этих животных. Или, например, тоже гуманно там в Америке это умерщвляет газом, там они расстреливают. Они считают, что это гуманно. Или вообще отменить смерть.
Нет, ну там эта проблема сама по себе. То есть они сами придумывают, что такое гуманность. Скажем, боль это не гуманно, а отсутствие боли это гуманно. Кто сказал? Боль важная
это
вещь.
Гуманно,
боль необходима человеку. Почему боль был создан Творцом? Если человек не будет ощущать боли, он умрет просто сразу, да, потому что боль, она дает человеку знак, предупреждение, что он нездоров, что где-то у него не так, да, что он должен остерегаться, что он не должен, да, если человек не ощущал боли, он попал под машину без вопроса, не остерегался бы машины, не остерегался бы разных вещей, где он может, это правильно, боль очень важная вещь. То же самое боль в мире, у каждого есть свое предназначение, но, да, эта боль, она необходима, как мы говорим, человек получает какие-то страдания в этом мире для чего? Для исправления его цели, да, для исправления его грехов, для исправления разных проблем, для помощи ему, для напоминания ему. Тра-та-та, есть множество разных вещей. Придет кто-то и скажет, знаешь, боль это плохо, а не боль это хорошо. На каком основании? Да потом это не боль, отсутствие боли, она приведет к намного более тяжелой боли и так далее. То есть все это, да, ну, это просто ошибка мировоззрения. Но мы не об этом хотим сказать, а хотим сказать о том, на чем это построено, да? Что как бы даже он придет и скажет, что я гуманист. Что значит я гуманист? Что я отказываюсь, да, что когда мы говорим, что значит, да, у нас есть противоречие, что мы кому-то причиняем боль, мы смотрим, если это надо или не надо, если это правильно или неправильно, если это истина, тогда другой разговор. То есть направляем наши действия не просто так издеваться над животным, а направить это к правильной цели, да, тогда это другое. А он же приходит и говорит, нет, тогда в идеальном случае своем, как бы я отказываюсь от своего желания в результате этого. Отказываться от желания, это как бы да, снова прийти к этой точке зрения язычества. То есть это, в своей сути, это тоже как бы идея язычества, хотя на самом деле она не проявляется. Это по-настоящему, этот гуманизм, это просто такое лицемерие, по всей видимости. Беседа, да? Я думаю, что здесь мы закончим.